фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. 7 листопада у Беларуси державное свято, выходный день. Але никаких урочистостей, парадов, шматлюдных демонстраций в Украине не проводится. У Минску представники двух коммунистичных партий, проуладной коммунистичной партии Беларуси и белорусской партии левых «Справедливый свет» по черзе усклали кветки до помника Ленину. А молодофронтовцы спробовали закидать помник яйками, але были затриманы. Передає Інна Студінская.
7 листопада теперь называется больш стипла, день Кастрычніцкой революции. Слова у великое и социалистичное больш няма. Але знешне у городе амаль ніяких прыкметов свята. Хіба что на площади незалежности каля помника Ленину усталявали ежики с червоных и зеленых стяжков. Лидер белорусской партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин обурается.
Это национальное свято. И чему держава это не означает? Это треба запытать у керника державы, який сегодня готовится до некой войны за всем светом. Вместо этого, я думаю, сегодня требовало бы отзначить вот это свято и подумать об тем, те робить он сегодня хотя бы частку того, что робили те люди, которые зробили вот эту революцию.
А 10-й раницы до помника своему проводеру пришли коммунисты с проуладной КПБ с лозунгами и портретами Сталина. Простояли ровно годину. Трое молодофронтовцев, Роман Васильев, Михаил Муски и Павел Сергей, поспробовали закидать помник Ленина яйками под лозунги «Коммунизм под трибунал» и «Спынить коммунизм». Але их мгновенно затримали люди у цивильным. А в 11-й године проуладных коммунистов изменили оппозиционные левые. И те, и иншие пришли до своего проводера за ідейных перакананняў. Зінаіда Чыкава з партыі «Справядлівы свет» далёка за 80.
Я з 48-го года партии. І для вас 7 листопада свята?
Да, конечно. Мне даже сын из Москвы поздравил. Все здравые люди считают, что это великий праздник, который раскрепостил нас.
Большое свято.
Всегда будет праздник.
Было весёлое свято, но сейчас уже скучно стало.
Лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин, не хавая своих симпатий до Ленина.
Это был великий человек своего часу. И треба положать то, что он сделал. Особливо белорусам. Калиб ни он не было белорусской державы. Ни тогда, ни сегодня. Хотя бы за это треба, как этого человека положали в нашей краине. Это был великий человек, який марил об тем, как люди, простые люди, жили добро.
До помника Ленину приходили люди и с иншими помкненнями. Гутару со спадаром сталого веку.
Я 40 лет в России прожил. И не был ни коммунист. Когда начал в Беларуси, здесь каждый второй коммунист. Это зараза большевистская здесь. Вот, понимаете, что...
Все окуете в день 7 листопада?
Нет.
До Ленина с кветками пришли?
Не, я не с кветками. Я, если можно было бы, я по-другому здесь кинул бы что-нибудь такое.
У программах телеканалов «Беларусь-1», «Беларусь-2» и «ЛАД» замест привычных для старейшего поколения трансляции у параду и демонстрации, фильмы «Москва слезам не верит», «Калина червоная», «Кубанские казаки», «Про червоную шапочку». Только столичное телебачение наважилось у весь день крутить неуловных мстивцев и корону Российской империи.
Передавала Інна Студінская. У Києві поход комуністів з червоними стягами і портретами Сталіна і Леніна так само був закиданий яйками. Його удільників спробували облізки ефіром. Подробязності у Юрія Дрика-Хруста.
4 листопада Округовый адміністраційний суд Києва заборонив проводить 7 листопада масові акції у столиці. Мотивом заборони стало жаданне предухилить сутикнення демонстрантів з супрацьлеглими політичними поглядами. Тим не менш, насуперек забороні, акції у Києві сьогодні відбулися. Прикладно 2000 комуністів пройшли шестим по Хрещатику з червоними стягами і портретами Леніна і Сталіна. Лідер українських комуністів Пётр Симоненко склав квітки до помника Леніну на бульвари Тараса Шевченки. Бойці спецназу МУС «Беркут» затримали двох прихильників націоналістичних організацій, а так само одного прихильника Компартії на Майдані Незалежності. Гэтыя асобы былі затрыманыя падчас руху калёны прыхільнікаў КПУ. Група невядомых пачала кідаць яйкі ў бок людзей, якія ішлі на чале калёны, у выніку чаго ўзнікла бойка. Прадстаўнікі нацыяналістычнага ўсеўкраінскага аб'яднання «Свабода» разарвалі, а потым спалілі чырвоны сцяг кампартыі на Хрышчаціку. У раёне метро Хрышчацік група асоб, якія выбеглі перад калёны камуністаў і спрабавалі вырваць ва ўдзельнікаў шэсця транспаранты, кідалі ў калёну яйкі і спрабавалі абліць прыхільнікаў КПУ кефірам. Сёння ж прадстаўнікі Кангрэсу ўкраінскіх нацыяналістаў правялі публічны суд над бальшавізмам на Міхайлаўскай плошчы ў цэнтры Кіева. удельники акции поставили на площади макет гипсового помника Ленина на коленях. Поводле организатора у хэппенингу, Ленин в этот день повинен каяться за злочинство коммунистичного режима. Украинские националисты так само потребуют от органа улады очистить краину от помника у Ленину, якие яны называют визуальными рысами тоталитарного режима.
Спадчину революційного свята Юрий Дракохруст буде обмірковувати зі своїми суразмовцями у праскім акценті.
У чим подобенство і у чим адрозненні кастрычніцкой революції 17-го году і антикоммуністичних постсоветських і арабських революцій конца 20-го, початку 21-го стагоддзя? Ці бывають добрі і кепські революції? Чому не мели поспіху спроби антиавторитарної революції у сучасній Білорусі? По гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, журналіст-пісьменнік Канстанцін Міхеяў і публіцыст і палітык Александр Фядута.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ці адзначаюць у зняволенні 7 лістапада? Пра гэта распавядаюць цяперашні палітвязень Павел Севярынец і былыя палітвязні Александр Казулін, Міхаіл Чыгір, Андрэй Клімаў, Андрэй Бандарэнка. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сустаршыня Аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуска хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец за мірную акцыю пратэсту 19 снежня асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі. Ён адбывае пакаранне ў спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Паводле Севярынца, бальшыня хімікаў сёння знаходзіцца ў камендатуры.
У нас у зняволенні сёння выходны. Калі няма заявак на працу ад працадаўцаў, то не выпускаюць нікога. Натоўна з тым, што на дзяржаўным узроўні святкуецца вось гэты крывавы дзень і баяцца, каб хімікі не перапіліся, чаго-небудзь не нарабілі. Малым сіпна, напрыклад, 7 лістапада, як і любы з іншых святаў, гэта масавая папойка, бойкі, пачынаецца за свята, заканчваецца сапраўды мардабоем, прыездам міліцыі, хуткай дапамогі і так далее. Фільмы тут паказваюць, але не прымушаюць, сёння там глядзяць некія серыялы, ну неўлоўных мсціўцаў не паказваюць. Не.
Паводле Севярынца, сёння ягоныя паплечнікі, хрысціянскія дэмакраты, на волі адзначаюць зусім іншую дату, 6 лістапада, дзень заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Якраз у гэты дзень мы ставім такую пячатку на чорную дату 7 лістапада і праводзім урачысты сход напамін пра тое, што 85 гадоў таму была ўтвораная беларуская хрысціянская дэмакратыя.
Былы палітвязень Александр Казулін сказаў, што 7 лістапада ў турме адзначаюць гэтак жа, як і на волі, нічога асаблівага. Згадвае, што ў той час трымаў галадоўку.
На час больше можна паспаць. Гэта ўжо добра. Гэта ўжо не тое свята, якое адмічаюць як сапраўднае свята. Так само, як і на волі, толькі ў другіх умовах. Бо калі Пасха, там зусім па-іншым. Новы год зусім па-іншым. Ну, там все рыхтуецца, гатуюць некія снеданні, там, толькі без шампанскага.
Паводле Міхаіла Чагіра, які правёў 7 лістапада ў 1999 годзе ў турме на Валадарцы, гэта звычайны дзень. Былы палітвязень Андрэй Клімаў сказаў, што 7 лістапада ў турме ніяк не адзначаецца, нічога не праводзіцца.
Как обычный день, ничего особенного. Да никаких свят там не празднуют. Это же, ну, слово, вы что, с луны свалили? Это же тюрьма. Какие свята могут быть там? Да там вязни, это не люди. Да в тюрьме это и живой, и слава богу, и радуйся этому. Какие свята? Все не означают. Нету там никаких праздников в тюрьме.
Относно того, что 7 листопада означается в Беларуси на державном узровне, господар Климов сказал.
Очень хорошо, ну, приближает революцию, рекламирует ее. Что ж тут плохого? Значит, когда-нибудь добьются своего, будет у нас революция.
Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка ў 2008 годзе ўдзельнічаў у выбарах у палату прадстаўнікоў, быў асуджаны на 7 гадоў бабруйскай калоніі ўзмоцненага рэжыму і двойчы правёў за кратамі 7 лістапада.
Совершенно никак. Скорее всего, что игнорируется. Заключенными, и сколько я был на зоне, никто из администрации не заставлял там что-то, вообще ничего. То есть это обычный будничный день, и никто даже не вспоминает. Так же, как и день ремонтника крыши. Я могу сказать только за Бобруйск и за СИЗО. Никто как бы даже и не пытался нам сказать, что вот сегодня, там, 7 ноября, вы помните, нужно это как-то отпраздновать или отметить, или там сходить куда-то. Ну, не было абсолютно ничего. У администрации своего рода выходной день, но он, опять же, там, что выходной, но что не выходной, там все равно находятся и заключенные, и представители администрации, поэтому вообще никакого ощущения праздника нет. Я вообще не считаю, что это праздник, это трагический день для Беларуси.
Андрэй Бандарэнка і іншыя былыя палітзняволеныя згадвалі, ці святкуюць дзень 7 лістапада ў турме. Ну а зараз наше питання. Чому у Білорусі гадовина Кастричницької революції означається як державне свято, а у Росії і на Україні – ні? На гете питання відказують жихари Гомеля.
У России свои законы, у нас свои. Они там между собой дерутся, не передерутся. Власть у них, по-моему, перешла в совсем другие руки. Не раньше была коммунистическая партия у руля, а сейчас я даже не знаю, как их называть. Белоруссия была фактически была создана после Октябрьской революции. Не было бы революции, не было бы и Белоруссии.
Мы остались в развитии. От России и от мира тоже.
У них много верных политиков и партий. До конечно не разобрались, что добро, что не добро. А у нас между, к нашу же разобрались.
Я думаю, потому что в Белоруссии же эти все и произошло. Первый съезд Компартии где произошел? В Минске. И отсюда все пошло. Солдаты Западного фронта принесли сюда революцию. Так написано в учебниках. Минск, Бобруйск. В Бобруйске было написано это, ну, манифест коммунистической партии.
Потому что в Беларуси наиболее заховались советские традиции. Только про Беларусь кажут, что это маленький такий совок, маленькая модель Советского Союза. Тому и святкуют.
Думаю, что по инерции. Еще поколение живо, да, которое праздновало, уйдет оно и праздник уйдет.
Все зависит от вышестоящих органов. У нас батько, он празднует все праздники.
Ну, потому что белорусская влада, она обопирается, передусім, на традицию советского громадства. Белорусский правитель башит своего кумира Сталина.
Больше социализма осталось в Беларуси, чем в России.
Не интересуюсь, потому что я сам его не праздную.
У меня бабушка была религиозный человек. Вот это как-то с детства привито, что это праздник. Все искусственные праздники, они быстро уходят.
России забыли. А у нас, ну, вот захотелось, Лукашенко сидели.
Народу по барабану. Ну, мета любого свята отзначать некие исторические подеи, там, те жалобные, те наоборот, там, як религиозные. Ну, особисто для меня это не свято, все мое. У нас, на самом речь, Советская Республика.
Это же совсем другое государство. У нас батька сделал.
Конечно же, у нас остались митинги проводят, там, шествия какие-то. Многие еще люди живут со знанием прошлого.
Никакой революции не было, был незаконный переворот.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а на нашым сайце мы прапануем адказаць на пытанне, што, на ваш погляд, трэба зрабіць з помнікамі Леніну ў Беларусі. Прапануем такія варыянты адказаў: захаваць на цяперашніх месцах як гістарычныя сведчанні, выкінуць на сметнік, звесці ў адно месца і стварыць музей эпохі камунізму. Галасуйце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. День Кастрычніцкай революции застается у Беларуси святом у адрознення от России и Украины. У Мінску его отзначили представники двух коммунистичных партий. Три молодофронтовцы спробовали закидать помник Ленину яйками под лозунги «Коммунизм под трибунал» и «Спынить коммунизм». Активисты были імгненно затриманыя. У Киеве националисты поставили гипсовый помник Ленина на коленях, як символь его покаяния. У Парижа начинается суд над террористом Ильичом Рамиросом, який серед іншого организовал теракт на будову Радио Свобода у Мюнхене. Черговая ледовая арена отчинилась у Івацевичах. Будовля коштовала бюджету 20 мільярдів рублів. Протягиваем программу. У минулую пятницу керавник Беларуси выступил с шерогом антизаходних заявов. Поравнал деяния НАТО у Либии с фашистами и черговый раз заявил про жадание Захаду дестабилизовать ситуацию у Беларуси. Навошта Александр Лукашенко узмацняе антызаходнюю і мілітарыскую рыторыку? Чаму не апраўдаліся спадзяванні, што ўвосень павінна адбыцца вызваленне палітвязняў і пэўнае пацяпленне адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
На вашу думку, для чего зараз керівнику держави спотребилися такі виказування? Это для внутрішнього користання чи для знешнього? Для чого знову Олександр Лукашенко говорить, що вороги не захопять Білорусь?
Что тычется милитаристских выступлений и антизаходной риторики, то, на мою думку, это целиком предсказальные речи. С 19 снежня у Беларуси достаточно зауважный тренд у дочинения развития отношений с Россией. В той час, как амаль усе недохопы, которые есть в нашем экономическом житии, усе кризисные изъявы, есть спроба списать на санкции заходнего боку, на то, что этот кризис нам привнесен. Тому протяг этой риторики перед отриманием черговой транши кредиту на российского боку перед перемовами об умовах поставок энергоносбитов и с неким таким вот закидом напередодні российских выборов, то это абсолютно предсказальная речь.
У некоторых аналитиков были такие сподевания, что после певного периода конфронтации заморозки, принамсі относительно помеж Беларуси и Европой, в осенью может отбыться певное разморожение после того, как будут вызвалены опошние политвязни. Це можно сказать, что белорусско-европейские дочинения на данный момент застыли на некий мертвым пункте, и чому не оправдались чекания тех, кто думал, что в осенью после вызвания политвязнев относительно між Мінськом і Європою можуть зробити некий крок становчий наперед.
Процес визволення прив'язнів усе ж таки мав місце, але він не закінчений. Нечто подобне ми могли назирати і по кампанії по визволенню прив'язнів після минулих президентських виборів, коли опошніх, так мовить, самих затятих ворогів, принамсі казусно, визволили у опошню чергу. Зараз от менавіта такі самі затяті вороги керівника держави покуль залишаються за кратами, і, вірогодно, спробують пропонувати як саму велику ставку неким гіпотетичним гандлі з Заходом. Я не впевнений, що справді цей гандель реально зараз існує, що він розгортується, але спроба його ініціювати, його проводити з Беларусь приймається. Разом з тим, як я можу міркувати розмову з західними дипломатами, мало загодно, каб хтось успримав гэтыя спробы беларускага боку сур'ёз, і малаверагодна, каб хтось на Захадзе пайшоў на сустрач і удзельнічаў у такім гандлі. Таму так можна казаць, што наші адносіны з Захадам зараз на нейкай мёртвай кропцы знаходзяцца, але разам з тым яны не цалкам замарожаныя, просто паніжаныя ўзровень, на якім могуць вестися нейкія прамовы, нейкія гаспадарчыя адносіны. Але прикладно у подобном стані Беларусь, звичайно, і знаходиться.
Міркує аглядальні газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський. А зараз наші слухачі адгукаються на указання керівника країни розвивати і умацовувати систему територіальних військов у Білорусі.
Територіальні війська – це полмера. Треба було пойти далі і дозволити народу ношення і використання зброї. Увесь народ стал бы войском, причем бесплатным. Больше за то, на было даже зброи можно было бы и заработать. А от того, что робить Лукашенко, будет только горой. Полмеры за все дают сатаны.
Явилась думка Восина. Потешное войско территориальное разместить на линии Сталина. Кормить их. А всем остатним выдавать заробок просаднями. Кому один, кому два, кому три. И самое великое 5 просаднев за день. И нехай еще получат налоги, как простоварищи Сталине.
Что-то я в нашем дурдоме уже ничего не понимаю. Ведь в Беларуси есть регулярная армия с самолетами, ракетами и танками, которые также регулярно портят в Минске асфальт. Зачем нам ополчение из пьющих, полунищих рабочих и крестьян? Против кого они будут воевать? Против мамочек и бабушек, которые с пустыми кастрюлями выйдут на проспект победителей? Против НАТО или запишутся добровольцами к Башару Асаду? Рыгорович боится бунта в армии? Коли нужно потешное войско? Или прав служитель свободы? Все вопросы к лечащему врачу.
Коли лукашисты раздадут зброю так званым территориальным формированием, это может спровоковать рабодянскую войну на Беларуси. Можешь, у нашей краине найдутся разумные головы, якія не допустять гэтага.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння мы таксама прапанавалі адказаць на пытанне, што трэба зрабіць з помнікамі Леніну ў Беларусі. Во што на нашым сайце напісаў наш слухач і чытач Ілля Копыль, цытую: «Я лічу, што помнікі бальшавіцкім паханам разбураць не трэба. Усе гэтыя помнікі трэба сабраць у адным месцы, на кожным з іх прымацаваць шыльды, на якіх пералічыць усе злачынствы, каб людзі ведалі, каго шануем. Трэба стварыць музей камуністычнага тэрору». Телефон для ваших водгуков 266-39-52. Ну, а зараз новини з регіону Білорусі. Черговая льодовая арена отчинилася на Берастейщині. Негледзячи на кризис, арена у Івацевичах приймає перших наведников. Передає Павел Константинов.
Лядовая арэна ў Івацэвічах абышлася дзяржаве больш чым у 20 мільярдаў рублёў. Для параўнання, бюджэт Івацэвічаў за мінулы год быў меней чым 100 мільярдаў рублёў. Аднак эканамічны крызіс на адкрыццё стратэгічнага аб'екту не паўплываў. З 5 лістапада Івацэвічская арэна адчыніла дзверы для наведнікаў. У першыя дні працы тут назіраўся пэўны аншлаг. Хаця многія жыхары Івацэвічаў, якія прыйшлі сюды, са скептыцызмам аднесліся да новабудоўлі.
Бальніцу строілі 20 гадоў, а лядовы дварец построілі за год.
У Швецыі, у Фінляндыі, прыкладна, у такіх гарадах ёсць арэны. Але справа ў тым, што эканамічнае становішча ў гэтых краінах куды больш лепшае. Я лічу, што на сённяшні момант гэта вельмі вялікая раскоша.
Пакатацца 45 хвілінаў у Івацэвіцкай лядовай арэне каштуе 11 тысяч. Спадарыня, якая прыйшла паглядзець на палац, кажа, што часта катацца будзе накладна для сямейнага бюджэту.
Што сходзіць у лядовы дварэц, трэба даць 40 тысяч на сям'ю. А за 40 тысяч на сям'ю я магу купіць малака, хлеба і пракарміць сям'ю.
Жыхар Кобрыну Аляксандр Мех кажа, што лядовыя палацы, як правіла, не акупаюцца. Спадар Мех прывёў прыклад, што нават у Баранавічах лядовы палац у 2010 годзе прынёс больш за мільярд рублёў стратаў. А вось у Кобрыне праблемы палацу замоўчваюцца і ў сродкі масавай інфармацыі не трапляюць.
Калі гарады буйныя, і калі гарады багатыя, і могуць утрымліваць гэты палац на сваім балансе, то справа добрая. А калі у беднай краіне будуюцца такія палацы, Проблемы Кобрынскага палаца, яны просто схаваны, як і все остатнє. Але ж такого напливу людей було в перший місяць, коли його тільки вчинили, то, конечно, такого нема.
Розповів Олександр Мех.
Фоторэпартаж, як выглядае новая лядовая арэна ў Івацэвічах, знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. А зараз Алена Струва пра тэмы сваёй новай перадачы.
Турэмныя нататкі Якуба Міско і астрожныя ўражанні цяперашніх беларускіх палітвязняў. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Пра катаванне над сваякамі палітвязняў і пра ўціск на зняволеных праз іх блізкіх. Турма і здароўе. На спатканне да мужа ў калонію з пошты праграмы. Праграма «Свабода ў турмах».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. У панядзелак у Парыжы пачынаецца суд над сусветна вядомым тэрарыстам і лічом Рамірасам Санчэсам за тэракты 80-х гадоў. Нагадаю, што Рамірас вядомы таксама пад мянушкай Карлас Шакал. У 1981 годзе арганізаваў тэракт у будынку Радыё Свабода ў Мюнхене. Пра асобу Раміраса піша ў International Herald Tribune Нікала Кларк. З яго артыкулам вас пазнаёміць Сергій Шупа.
Рамірас ўжо адбывае пажыццёвае зняволенне за забойства ў 75-м годзе двух агентаў французскай паліцыі і лібанскага інфарматара. У тым самым годзе ён разам з групай паплечнікаў узяў закладнікі некалькі міністраў падчас сустрэчы краінаў АПЕК у Вене, пры гэтым былі забітыя лібійскі дэлегат, аўстрыйскі паліцыянт і іракскі целаахоўнік. У 1992 годзе Францыя завочна асудзіла Раміраса за парыжскія забойствы 75-го году. Пасля таго, як ён 10 гадоў хаваўся ва ўсходняй Еўропе і блізкім усходзе, агенты французскай сакрэтнай службы па наводцы ЦРУ ў 94-м годзе схапілі яго ў адным суданскім шпіталі. У джутавым мяшку ён быў кантрабандна вывезены ў Францыю, дзе ў 97-м годзе быў паўторна асуджаны і атрымаў пажыццёвае зняволенне. Абвінаваўчы бок лічыць, што тэракты 82-83 гадоў, выбух у цягніку, напад на офіс арабскамоўнай газеты «Аль-Ватан», выбух на вакзале ў Марселі, былі часткай асабістай вайны, якую Раміра свёў супраць французскіх уладаў, спрабуючы дамагчыся вызвалення з турмы сваёй тадышняй сяброўкі Магдалены Коп, былой нямецкай радыкалкі, якая сядзела за спробу тэракту ў 82-м годзе. Коп, з якой Рамірас ажаніўся ў 95-м годзе ў Сырыі, і якая мае з ім дачку, пазней стала сведкам абвінавачання і ў 2007 годзе напісала пра Раміраса ў сваіх успамінах. Ён надалей жыве ў сваім свеце, нехта мусіць сказаць яму праўду. Ізабель Кутан-Пеер, адвакатка Раміраса і яго цяперашняя жонка, лічыць, што суд асудзіць Раміраса, каб спыніць спробы Венесуэлы дамагчыся ягонай рэпатрыяцыі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес публічна хваліў свайго суайчынніка як, цытую, вялікага рэвалюцыйнага змагара, а венесуэльская амбасада ў Парыжы да нядаўняга часу дастаўляла ў турму перадачы з ягонымі ўлюбёнымі кубінскімі цыгарамі. Ілліч Рамірэс Санчэс нарадзіўся ў 1949 годзе ў Каракасе ў сям'і багатага адваката-марксіста, які назваў двух іншых сыноў Уладзімір і Ленін. Савецкі Саюз выслаў Рамірэса ў 1970 годзе за скандальныя паводзіны, калі ён быў студэнтам Універсітэту дружбы народаў імя Патрыса Лумумбы ў Маскве. Неўзабаве ён пасяліўся ў Лібане, дзе звязаўся з прапалестынскімі радыкаламі, якія рыхтавалі тэракты ў Еўропе. Пазней ён далучыўся да банды Бадэр-Майнгофа, нямецкай тэрарыстычнай групоўкі, вядомай таксама пад назвай фракцыі Чырвонай арміі. Ужо ў французскай турме Рамірэс прыняў іслам пад духовым кіраўніцтвам іранскага мулы і ажаніўся з Ізабелай Кутан-Пеер паводле мусульманскай цырымоніі ў 2001 годзе. У інтэрв'ю газеце «Ліберасьон» у мінулым месяцы Рамірэс назваў Усаму бін Ладена, з якім ён ніколі не бачыўся, сімвалам сучаснага джыгаду, і апісаў тэракты 11 верасня 2001 году як ахвярную аперацыю, якая мелася, цытую, «давесці амерыканскім імперыялістам, што іх тэрыторыя не ёсць недасягальнай».
Перад судом паўстаў тэрарыст Ілліч Рамірэс, які сярод іншага арганізаваў выбух у будынку «Радіо Свабода» на пачатку 80-х. З вами Радио Свобода, основная тема дня. День Кастрычніцкай революции застаецца у Беларуси святом у адрознення ад России и Украины. У Менску его отзначили представники двух коммунистичных партий. Три молодофронтовцы спробовали закидать помник Ленину яйками под лозунги «Коммунизм под трибунал» и «Спынить коммунизм». Активисты были імгненна затриманыя. У Киеве националисты поставили гипсовый помник Ленина на коленях, як символ его покаяния. У Парижа начинается суд над террористом Ілличом Рамірэсом, который, сярод іншага, организовал теракт на будову Радио Свобода у Мюнхене. Черговая ледовая арена чинилася у Івацевичах. Удоля коштовала бюджету 20 мільярдів рублів.